Глава 22. «Я нахожу это чрезвычайно возмутительным», — заявил Траун, суровым взглядом пригвоздив к креслу в конференц-зале среднего капитана Апроса, которому и так явно было не по себе. «С чем связан этот чрезвычайный сбор, из-за которого старший капитан Лакинда покинула место службы?» «Не знаю, сэр», — ответил Апрос. Отведя глаза от Трауна, он посмотрел на Самакра, будто в поисках поддержки или хотя бы сочувствия. Самакра сидел с каменным лицом. Если Апрос на что-то надеялся с его стороны, то просчитался. Пусть провалятся все эти семьи со своими разборками. Для него было немыслимо, чтобы командир покинул свой пост. И поведение Апроса, который отошел в сторону, не попытавшись ее остановить, точно так же не укладывалось в голове. «Она ничего такого не упоминала?» — уточнил Траун. «Нет, сэр», — произнес Апрос, с неохотой снова встретившись взглядом со старшим капитаном. «Я даже не уверен, знала ли она на тот момент, с чем связан этот сбор. В сообщении говорилось, что члены семьи Зодлок должны прибыть на Селвис. Если там была еще какая-то информация, мне она ее не раскрыла». «Вы хотя бы пытались ее остановить?» — нажал на него Самакра. «Я закидал ее всевозможными аргументами за те 3 минуты, что она мне дала», — огрызнулся Апрос. Он не смел срывать злость на старших офицерах вроде Трауна, но средний капитан, каким был Самакра, явно показался ему подходящим объектом для нападок. «Я не успел ничего предпринять. Они с Лаквурном улетели очень быстро». «С Лаквурном?» — переспросил Траун. «Это специалист по обслуживанию гиперпривода», — пояснил Апрос. «Он получил точно такое же сообщение, что и старший капитан Лакинда». «Значит, семье Зодлок понадобились не только командиры», — задумчиво заключил Траун. «Им нужен весь личный состав флота». «Похоже на то», — подтвердил Апрос. «По такому случаю я изучил положение дел. У семьи Зодлок из боевых кораблей на стационарной оборонительной орбите у Селвиса только 2 частично обеспеченных личным составом крейсера и 1 законсервированный фрегат. И что им взбрело в голову? Развязать войну?» — хмуро поинтересовался Самакра. «Боюсь, так и есть», — мрачно сказал Апрос. «Дело в том, что на пути сюда, во время одного из перерывов для отдыха, идущей по небу, мы получили еще ряд сообщений, 2 из которых были закодированы семейным шифром. Сразу же после этого наш артиллерист, старший командир Иригал Ак Сумф, сообщил, что он и еще 2 офицеров из семьи Иригал на борту Сорокопута получили вызовы на чрезвычайный сбор». «Вы их отпустили?» — припечатал Самакра. «Разумеется, нет», — холодно ответил Апрос. «Галаксуи не рвался. Мы были в ситуации непосредственной угрозы, что автоматически аннулирует вызов. Но учитывая неожиданный отъезд старшего капитана Лакинды, он счел нужным поставить меня в известность». «Семья Иригал тоже собирается на Селвисе?» — спросил Траун. «Нет, на Каперо», — пояснил Апрос. «Но дальше еще любопытнее. После разговора с Галаксу я навел некоторые справки и узнал, что семья Памрио тоже разослала вызовы на чрезвычайный сбор». Самакра невольно сощурил глаза. «Уже 3-я семья». «Эти должны были собраться на Сарвче», — продолжил Апрос. Он коротко пожал плечами, словно расписываясь в собственной беспомощности. «Сэр, я понятия не имею, к чему идет дело, но категорически не одобряю». «И правильно делаете», — проговорил Траун, тоже слегка прищурившись. «Селвис, Каперо, Сарвчи. Все названные системы расположены в восточной и юго-восточной оконечностях доминации. Скажите, средний капитан, вы не в курсе, предупреждены ли об этой ситуации Цилла или Нейпарар? «Прямых посланий на Сорокопут или для меня лично оттуда не поступало», — ответил Апрос. «Как я уже сказал, все вызовы пришли под приватным шифром семей. Что бы там ни происходило, похоже, замешаны в этом только три семьи». «Не исключено, что с делом связаны и другие. Просто у вас на борту нет выходцев из этих семей», — заметил Траун. «Без доступа к приватным шифрам этого никак не узнать». Апрос дернул губой. «Да, сэр, все верно. Как бы то ни было, раз нет официально объявленной тревоги, все указывает на то, что доминация в целом не подвергается опасности», — продолжил командир. «Так что версии с вторжением или масштабной природной катастрофой отметаем». Он повернулся к помощнику. «Средний капитан Самакра, ваше мнение?» «Не могу знать, сэр», — признал Самакра. «Я обратил внимание, что все три семьи относятся к 40 великим, и это наводит на мысль о том, что они решили провести совместную операцию. То ли спасти кого-то, то ли обобрать. Если бы им просто понадобилось укомплектовать свои корабли, они, как мне думается, не стали бы рассылать вызовы боевым офицерам», — сказал Траун. «Если на то пошло, зачем вообще трогать флот? У них наверняка полно родичей на торговых маршрутах, чтобы справиться со штатной гражданской ситуацией». «Может, это связано с вашим заданием?» — предположил Апрос. «Мы сейчас находимся к юго-востоку Надиру от доминации. Вдруг эти семьи прознали про Вагаари? Не столь тревожные вести, чтобы звать на помощь силы обороны, но достаточно настораживающие, чтобы усилить блокпосты в этих трех системах». «Усилить блокпосты музейными экспонатами?» — фыркнул Самакра. «Как и сказал старший капитан Траун, почему бы в таком случае не призвать на помощь официальное подкрепление? Силы обороны для того и созданы, чтобы оборонять планеты». «К тому же слухи о Вагаари пока не подтверждаются», — добавил Траун. Капитан Всир заявил на допросе, что его попросту наняли, чтобы втянуть реющий ястреб в бой. Самакра сдвинул брови. Он знал, что Траун успел перекинуться несколькими словами с Всиром, но сам был так занят буксировкой разлетевшихся кто куда канонерок, что не удосужился почитать отчет о допросе. «И наниматели не Вагаари?» «По всей видимости, не они», — подтвердил командир. «И тем более не Паатаатусы, если вам это пришло в голову. Он утверждает, что на него вышел инородец неизвестной расы, назвал регион, где мы, скорее всего, окажемся, и велел уничтожить нас или хотя бы задержать подольше». Вот так Всир и начал на удачу метаться из системы в систему в том регионе, надеясь наткнуться на нас. Самакра кивнул, а как только наткнулся, сразу же потащил в западню, которую подготовил заранее. Всиру просто не повезло, что его натравили на Трауна на реющем ястребе. «А он описал этого инородца, возомнившего о себе не весь что?» — спросил Самакра. «Сказал только, что этот субъект был закутан в плащ с капюшоном и носил маску с драпировкой, закрывающей лицо», — ответил Траун, взяв в руки квестис. «Когда мы вернемся на Циллу, Всира еще допросят по всей форме». «Средний капитан Апрос, сколько, по-вашему, этих канонерок вытянет 40-пут? Либо на буксире, либо пристыкованными к корпусу?» «Я думал, вы собираетесь изучить их на месте», — озадаченно сдвинул брови Апрос. «На это нет времени», — отрезал Траун. «На юго-востоке доминации что-то затевается. Нам нужно разобраться, что именно, и не понадобится ли наша помощь. Судя по тому, что мы услышали, флот экспансии и обороны туда не приглашали», — заметил Самакра. «Вас это остановит?» — осведомился командир. Самакра покосился на Апроса. «Высшие офицеры покинули места службы». «Ни в коем случае. Меня тоже», — сказал Траун. «Средний капитан Апрос, так что с канонерками?» «Трудно сказать», — проговорил тот, сосредоточенно морща лоб. могу взять 8 или 9. «Пусть будет 9», — постановил командир. «Средний капитан Самакра?» «Учитывая, что грузовик нам тоже нужен, мы возьмем его и 5 канонерок». «Приемлемо», — кивнул Траун. «Ту пару, что дрейфует к планете, и те 2, которые капитан-лейтенант Лакним подбил плазмосферами, брать не будем. Таким образом, нам в наилучшем виде достанется 14 оставшихся. Средний капитан Апрос, незамедлительно возвращайтесь на 40-пут и лично проследите за тем, как будут закреплять канонерки и готовиться к отлету». «Слушаюсь, сэр», — выдал тот, делая пометки в квестисе. Самакра опередил его, отправив свой приказ на исполнение, прежде чем Апрос допечатал текст. «Приказы отправлены, и мои подчиненные уже приступили к работе». Его лицо мимолетно исказило вымученная гримаса. «Старший капитан, если позволите, еще один момент». Порывшись в кармане, Апрос достал обмотанный тканью предмет небольших размеров и поставил его на стол. «Сэр, меня просили передать вам это». «А что там?» — вытянув шею, спросил Самакра. Его командир тем временем разматывал упаковку. «Ювелирное изделие», — несколько озадаченно произнес Траун. Он поднял вещицу на обозрение, и Самакра увидел, что это изящная брошь из переплетенной проволоки. «Там и комментарий есть», — подсказал Апрос, ткнув пальцем в инфоцилиндр, который лежал в той же коробочке. «Сэр, приношу свои извинения. Сегодня столько всего произошло, что она чуть не вылетела у меня из головы. Эту брошь передал землевладелец из семьи Зодлок своему родственнику на ней Парар, а оттого она попала к старшему капитану Лакинди, которая перепоручила просьбу вам», — закончил Траун, убирая брошь в коробочку и вставляя цилиндр в свой квестис. Землевладелец получил украшение от неких инородцев, которые называют себя Акбуи. Судя по всему, партия таких изделий всколыхнула интерес местных властей. Он посмотрел на Самакра. Это было на Селвисе. Самакра прищурился. Та самая планета, куда слетаются офицеры и рядовые воины из семьи Зодлок. Настолько всколыхнуло, что был объявлен чрезвычайный сбор, уточнил он. В противном случае это было бы примечательным совпадением. Разделил его точку зрения Траун. «Благодарю, средний капитан Апрос. Возвращайтесь на корабль и приложите все усилия, чтобы ускорить наш отлет». «Слушаюсь, сэр», — выпалил Апрос, поднимаясь на ноги. «Жаль, что больше ничем не могу быть полезен». Кивнув по очереди Трауну и Самакра, он вышел из конференц-зала. «И правда, жаль, что он не подкинул нам ничего полезного, сэр», — сказал Самакра, хмуро разглядывая брошь. «Яркая безделушка не в счет. Возможно, вопреки первому впечатлению, все-таки в счет», — поправил его Траун. «Мы знаем, что в этом деле замешаны 3 семьи. Может, и больше, но 3 уж точно. Мы знаем, что все они принадлежат к 40 великим. И каждая из них якшается с определенной правящей семьей», — добавил Самакра. На мгновение лоб Трауна прорезала складка. «Я об этом не знал». «Бывает, сэр», — Самакра незаметно поморщился. Неосведомленность Трауна в политических вопросах снова дала о себе знать. «Зодлок дружит с Иризи, Помрио поддерживают Плих, а Иригал прилепились к Даскла», — он кивком указал на брошь. «Полагаю, мы начнем с Селвиса?» Секунду Траун молчал, неотрывно глядя на украшение. Он повертел его, кончиками пальцев ощупывая замысловатый узор. «Нет, пожалуй, мы начнем ближе к отправной точке», — ответил он, поднимаясь на ноги. «Идите за мной, средний капитан. Есть одна идея». Че Ри решила, что она слишком устала, чтобы наедаться до отвала, но при этом слишком голодна, чтобы лечь спать. пришлось пойти на компромисс. Талиас приготовила ей немного перекусить, чтобы успокоить урчащий желудок, после чего уложила отдыхать. Талиас уже доедала собственный легкий ужин и мысленно устраивалась в постели, когда сигнал входной двери возвестил о чьем-то приходе. «Доброго дня, воспитательница», — сказал Траун, кивнув в знак приветствия. «Приношу извинения за вторжение». «Ничего страшного, старший капитан», — ответила Талиас, шагнув назад, чтобы впустить его и Самакра в каюту. Она заметила, что первый помощник словно чем-то озадачен, тогда как Траун был непривычно мрачен. «Что-то случилось?»
«Полагаю, идущая по небу Че-Ри уже спит?» — поинтересовался командир, глядя на закрытую дверь, которая вела в спальню девочки.
«Она ушла к себе 10 минут назад, так что не исключено», — подтвердила Талиас. «Когда он приходил сюда в прошлый раз, то настаивал на секретности». «Вы пришли проведать мою... другую соседку?»
«Да», — сказал Траун, направившись к двери ее спальни. «На этот раз мне нужно еще и поговорить с ней».
«Разумеется», — на автомате поддакнула Талиас.
«Поговорить?»
Оглянувшись еще раз на Самакра, который взирал на происходящее с возрастающим пониманием и беспокойством, она бросилась вслед за Трауном. Когда они с Самакра ввалились в каюту, командир уже сдвинул покрывало с гибернационной камеры и изучал кнопки на панели.
«Сэр, вы знаете, как тут все работает?» — поинтересовался помощник.
«Алгоритм довольно-таки предсказуемый», — обронил Траун. Приподняв защитную мембрану, он нажал на кнопку.
«На это может уйти несколько минут», — добавил капитан. «Воспитательница, не хотите ли подождать в салоне?»
«Я выдержу», — пообещала Талиас. Ее передернуло, когда огоньки индикаторов начали свой размеренный бег. «Можно спросить, зачем все это?»
«Я хочу показать ей вот эту вещицу», — Траун продемонстрировал весьма изысканную брошь из плетеной проволоки. «Вдруг ей знаком этот узор?»
«По-моему, Апрос упоминал, что их распространяют инородцы, которые называются Агбуи», — напомнил Самакра.
«Да, так он и сказал», — согласился командир.
«Однако взгляните на одежду Магис. Стилистическое сходство между узором ткани и броши налицо».
Самакра прилежно вперил взгляд в прозрачную крышку камеры, а затем вопросительно уставился на Талиас. Она покачала головой и отрывисто пожала плечами. Что бы там Траун ни углядел, ей это в глаза не бросилось.
«Вы хотите сказать, что Агбуи — это и есть народ Магис?» — спросила она.
«Вовсе нет», — ответил Траун. «К комментариям были приложены изображения. Это два совсем разных биологических вида». Он посмотрел на Талиас.
«С вашего позволения, я введу вас в курс беседы, которая состоялась у нас со средним капитаном Апросом».
К тому моменту, как он закончил свой рассказ о чрезвычайных сборах, инородцах с их роскошными драгоценностями и покушениях на реющий ястреб, гибернационная камера завершила цикл разморозки, и Магис пришла в себя. И сразу же впала в недовольство.
«Что вы со мной сделали?» — возмутилась она напутанной Таардже, пытаясь принять сидячее положение. «Как вы посмели лишить меня моих прав и авторитета правителя? Вы предали меня и мой народ, не размениваясь ни на последствия, ни на угрызение совести?»
«А сами вы не предали свой народ беспричинно?» — осадил ее Траун. «Или совести последствия только для других?»
«Я никого не предавала», — парировала Магис. «Мой народ сгинул, а горстке выживших не пристало цепляться за существование».
«Это до сих пор не подтверждено», — упрямился Траун. «В любом случае, отложим этот вопрос и его решение до лучших времен.
Я прошу вас взглянуть вот на это».
«Сейчас лучшее время, чтобы решить этот вопрос», — отрезала Магис. «Вы хотите изолировать меня от моей паствы? Хотите, чтобы они томились в ожидании моего решения и напутствия?» Она выпрямилась. «Пусть будет так. Я слагаю свои полномочия. Они сольются с бездной по собственному разумению и в должное время, а я сделаю это сейчас».
Талиас вся подобралась. На ум пришло, как спутник Магис убил себя без какого-либо явного оружия, просто по ее слову. Если Магис тоже так умеет... «А вдруг ваш народ не сгинул?» — выпалила Талиас.
«Ты не знаешь, о чем говоришь», — отмахнулась правительница.
«А вы будто знаете?» — огрызнулась Талиас. «Вы посмотрели на свою планету из космоса. Из космоса! Вы понятия не имеете, что там внизу!»
«Если уж я не знаю, то ты тем более!»
«Я, может, и знаю», — с гулко бьющимся сердцем возразила Талиас. Она только что взвалила на себя величайший риск и не могла бы поручиться, что ее выходка не подтолкнет Магис к непоправимому. Но нужно было хоть что-то предпринять. Что если прямо сейчас ваши сородичи отстраивают свои жилища и дороги? Что если они готовятся к сбору урожая и по крупицам восстанавливают цивилизацию? Что если ваша горстка выживших, вместо того, чтобы последовать за костяком народа на смерть, сама направит его туда?
«Ты ничего об этом не знаешь», — упрямо твердила Магис.
«Ойли!» — не удержалась Талиас. «Разве кто-то гонится за роскошью, когда нечего есть? Покажите, кто строит развлекательные центры, когда негде преклонить голову? Разве станут они ваять такое?» Выхватив брошь из ладони Трауна, она с силой впихнула ее в руку Магис. «Когда элементарно нечем прикрыть наготу!» Разглядев, что попало ей в руки, правительница вытаращила глаза.
«Откуда у вас это?»
«А вы как думаете?» — не унималась Талиас, пристально глядя за ее реакцией.
«С моей планеты!» — прошептала Магис, внезапно растеряв весь свой гнев и беспокойство. «С моей планеты!»
«Значит, вы ее узнали?» — спросил Траун.
«Конечно!»
— почти благоговейно произнесла она.
«Видна рука мастеровых с южных гор. Только они могут сплести металлические лохмотья в такую красоту. Я боялась, что они погибли. Как и все остальные», — она подняла взгляд на Талиас. «Но это ведь не новая поделка. Ее наверняка подобрали в руинах».
«Еще какая новая?» — принялась уверять ее Талиас. «Вы видите на ней следы времени или боев?» Магис снова посмотрела на брошь у себя в руках. Открыла рот, снова закрыла.
«Что вы собираетесь делать теперь?» — осведомилась она.
«Вопрос в том, что собираетесь делать вы», — поправил ее Траун.
«Мы видели боевые корабли», — напомнила Магис. «Там точно не наши сородичи».
«Да», — подтвердил капитан. «На них прилетели захватчики, которые хотят отнять планету у вашего народа», — вставила Талиас. «Неужели вы им позволите?» Магис нежно провела подушечками больших пальцев по металлу.
«Когда совсем ничего не осталось, у нас нет иного выхода, кроме как слиться с бездной», — сказала она. «Но когда сородичи угнетают и порабощают...»
Правительница посмотрела на Трауна, и Талиас увидела, что ее челюсти стиснуты совсем по-другому.
«Ты должен отвезти меня к ним».
«Отвезу», — пообещал тот. «Но не сразу. Боюсь, вам придется еще поспать».
«Нет», — заупрямилась она. «Довольно с меня сна. Мой народ ждет меня».
«Вот поэтому вам и нужно вернуться в гибернационную камеру», — сказал Траун. «За пределами этой каюты никто не знает, что вы еще живы. И не стоит рисковать».
«Почему?»
потому что если вас увидят, мое начальство прикажет кораблю вернуться домой», — пояснил капитан. «Над вами будут проводить опыты в каком-нибудь укромном месте, а меня отдадут под следствие, отчего ваше возвращение сильно затянется».
«А если я останусь здесь?» — спросила она, поведя затекшей рукой по сторонам. «Так меня никто не увидит».
«Увидят», — возразил Траун. «Сюда время от времени заходят служащие, чтобы проверить работу систем и пополнить припасы. Мы не можем пойти на такой риск».
«Я не желаю...»
Слова внезапно оборвались, и Талиас увидела, как Магис едва заметно поменялась в лице. Мельком скосив глаза, правительница снова воззрилась на Трауна, затем перевела взгляд на Талиас.
«Хорошо», — произнесла Магис. Голос ее тоже чуть заметно переменился. «Раз вы настаиваете, я вернусь ко сну».
Она еще раз посмотрела на Талиас.
«Ты будешь здесь со мной?»
«Буду», — ответила Талиас, — «по мере возможностей».
«Хорошо», — повторила правительница.
Она опустила взгляд на брошь, которую по-прежнему сжимала в руках.
«Вот, возвращаю», — добавила она, протягивая украшение Талиас.
«А вы не хотите оставить ее у себя?» — спросила Талиас.
«Мне не по чину просить такую вещь», — ответила Магис.
«Зато мне по чину предлагать», — вставил Траун. «Пожалуйста, ложитесь обратно. Когда вы очнетесь, уже увидите своих сородичей». Кивнув, правительница перевела взгляд на Талиас.
«Спасибо».
С этими словами она легла в камеру. Траун закрыл крышку и набрал команду на панели. Через минуту Магис уже впала в гибернацию. Талиас понимала, что после такого спектакля ей следует высказаться первой.
«Прошу меня извинить, старший капитан», — начала она. «Я повела себя крайне неуважительно».
«И при этом крайне эффективно», — ввернул он. К ее облегчению в голосе командира не звучало ни гнева, ни даже досады. «Уж к нынешнему-то моменту вы наверняка уяснили, что я ценю результат выше церемоний. Старший капитан Самакра, ваше мнение?»
«Мне вся эта затея кажется несуразной», — признался помощник. «Хоть убей, не пойму, зачем эти акбуи выдают чужие поделки за свои. Какая им в этом выгода?»
«Не знаю», — обронил Траун, направляясь к двери. «Предлагаю нам с вами это выяснить».
«Как?» — встрепенулась Талиас.
«Задав вопрос одной персоне, у которой, смею надеяться, есть ответы», — ответил он. «Спасибо за содействие, воспитательница. Приятных снов». Спустя секунду они с Самакра покинули каюту, и за ними закрылся люк. Вернувшись в спальню, Талиас накинула на гибернационную камеру покрывало и легла в собственную постель. Мозг пытался разобраться, что только что произошло. Магис не хотела возвращаться в сон, это было яснее некуда. Траун сыпал весомыми доводами, почему ей следует послушаться, и Талиас не сомневалась в том, что они вполне обоснованы. Но Магис все равно готова была стоять на своем. И вдруг ни с того ни с сего пошла на попятный. Что же изменилось? Только проваливаясь в сон, Талиас вспомнила, как Магис скосилась по сторонам, и в какой-то момент... После одного единственного взгляда все ее возражения и упрямства испарились. Этот взгляд она бросила через всю каюту, туда, где за стенкой спала Че-Ри.